Расскажите, пожалуйста, кто вообще такой менеджер по продажам?
Порой думают, что продажник – это тот, кто впаривает. Мне абсолютно не нравится это утверждение, потому что грамотный продажник – это тот, кто клево может выявить потребность партнера.
Есть такие кейсы, когда руководящий состав, персонал, скажем так, компании, зарабатывает намного меньше, чем именно сейлзовые команды.
Если ты как продажник не уверен в том, что это полезно для партнера, не звони ему.
Ну вот мой совет именно для сейлзов – максимально подробно изучить свой продукт.
Холодные звонки – это самое страшное, что может быть у продажник.
Реклама крутится, продажи мутятся.
Всем привет! Это «Колеса подкаст». Меня зовут Кристина Абдраимова. К нам в студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем чай, кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых, но всегда важных вещах из сферы IT простым языком. Менеджер по продажам – одна из важных позиций для качественной работы практически любого бизнеса. А в чем специфика этой роли в IT? Что нужно знать при входе, чему можно научиться в процессе и куда можно расти, мы поговорим. У меня в гостях Наталья Сачивко, коммерческий директор «Колеса Групп», и Лаура Айтмухамбетова, директор TDS Media.
Могу, в принципе, начать. Являюсь коммерческим директором «Колеса Групп», имею опыт работы уже 12 лет, из них 9 в e-commerce, работала в туризме и во франчайзинге в том числе. Под моим крылом в «Колеса Групп» находится 8 направлений отделов продаж.
У меня сейчас сложилось впечатление, что Наташа как будто целой компанией руководит. Лаура, расскажи про себя.
Еще раз всем привет, приятно увидеться, да, в такой уютной обстановке. В принципе, я сейчас ответственна за направление агентского бизнеса в TDS Media Group.
А расскажите вообще, вот, как вы попали в продажи, какой у вас был путь там, до управляющего директора, до коммерческого директора?
У меня есть прикольная история. Я была маленькой бизнесменшей. В 5 классе я давала списывать за деньги.
Офигеть!
Это легально вообще говорить или нет?
Легально, раз такой опыт.
Да, так как я была отличницей и выросла в малообеспеченной семье, ну, соответственно, денег не хватало, надо было крутиться, зарабатывать как-то. Я установила прайс-лист там за домашние задания, например, это стоило 5 тенге, за контрольные работы 25 тенге. Я достаточно неплохо зарабатывала, покупала себе пирожки, вкусняшки. Вот, в общем, делала бизнес, делала бабки.
Родители знали, что ты уже инвестируешь в семью?
Там прикольная ситуация произошла. В общем, однажды классная руководительница подняла меня в классе, и один из моих одноклассников пожаловался на меня, и тут она меня поднимает и говорит: ну слушай, Сачивко, бизнесменша устроила тут, ну чтоб я этого больше не видела, расскажу твоим родителям, типа тебе достанется. А я прихожу домой, рассказываю маме, мама говорит: молодец, я тобой горжусь.
Вот это предпринимательская
история. Да-да-да, и это у меня как-то с детства развивалось. Потом после я устроилась на работу, я работала в СЗП, служба заботы о пользователях, после этого поработала в контроле качества. Мне все нравилось до того момента, пока я не увидела распечатку заработной платы продажника. Угу. Тут я смотрю, и я понимаю, что он в месяц зарабатывает столько, сколько я зарабатывала в отделе контроля качества за полгода. И тут я понимаю, что я явно что-то делаю не так. Ну, то есть, если говорить, что было ключевым фактором, все-таки деньги. Потом я решила пойти в продажи абсолютно без легального опыта работы. Вот, и круто это сработало. Суммарно я в продажах уже 9 лет.
Угу. Классная. Классная история. Спасибо, что поделилась. Лаура, ну давай, жги.
Если про меня, я наоборот продаж избегала всю свою ответственную жизнь, пока работала. Да, первая продажа моя случилась, когда я поняла, что я в принципе что-то могу в этом плане. В 2010 году я запускала на рынок Казахстана новый продукт в телекоме. И нужно было совершить первую продажу, чтобы показать абонентским отделам, как это делать, потому что продукт был очень сложный, и цена на него была установлена не дешевая. Вот. А ввиду того, что ты сам разрабатываешь этот продукт, ты понимаешь все УТП, ты работаешь с возражениями, и ты, в принципе, можешь закрыть все вопросы клиента. Первую продажу я так совершила именно в абонентском отделе. Но я на этом остановилась, подумала, что, в принципе, маркетинг – это лучше, вот, что продажи – это было просто потому, что мне повезло. Вот.
Да-да-да.
Вот. Потом я попала как раз в TDS Media, и я поняла, что, опять-таки, не хочу работать в продажах. Очень долго со мной разговаривали собственники, беседовали, но я приняла решение, что я буду дальше в маркетинге развиваться. Но они сделали по-хитрому, они меня внедрили в продажи через другую функцию обучения клиентов. Вот. И, соответственно, ты обучаешь и доконверчиваешь уже до продажи. И вот таким образом я стала уже ответственна за это направление.
Здорово, очень интересно. А расскажите, пожалуйста, кто вообще такой менеджер по продажам? Наверное, хочется какой-то грань определить, да, вот менеджер по продажам традиционный, который мы привыкли видеть, да, и менеджер по продажам в IT-сфере. Вот есть ли какая-то вот эта грань, и чем они отличаются друг от друга?
Если говорить в целом о менеджере о продажах, вот ты знаешь, порой думают, что продажник – это тот, кто впаривает. Мне абсолютно не нравится это утверждение, потому что грамотный продажник – это тот, кто клёво может выявить потребность партнера либо клиента и предложить ему действительно то, что ему нужно. Вот это, я считаю, реально классный продажник. То есть это тот человек, который выявляет потребности, грамотно презентует, умеет обрабатывать возражения, совершает постпродажи, закрывает все отлично по документам после проведения рекламной кампании, ну и в целом там может помочь и посоветовать по многим вопросам. Продажник, он еще в IT, знаешь, отличается тем, что первый такой момент, что, допустим, когда ты работаешь просто в продажах, у тебя есть продукт, он постоянный, и ты его продаешь. В IT это совершенно по-другому. У нас постоянно все меняется. Условно, для примера, когда я устроилась только в колеса, у нас в отделе продаж было 4 отдела. Сейчас у нас их 8. Ну, то есть спустя 3-4 года настолько быстро мы растем. И как это происходит? Возникает определенная идея, она дальше проходит через питчинг у продуктологов, утверждается. Здесь подключается и разработка, подключается и отдел аналитики, подключается очень много-много отделов. После того, когда утвержден уже конкретный продукт, под него формируется отдел продаж, и продажник его продает. И здесь огромная разница еще в том, что, допустим, когда ты работаешь в продаже, ну пусть будет условно реклама, у тебя более стабильная работа. Когда ты продаешь продукт, ты можешь быть готовым к тому, что работая в IT-компании, через некоторое время твою работу автоматизируют. Все продажники в нашем отделе это прекрасно понимают, что им нужно показывать невероятно крутые результаты, потому что на самом деле многие моменты можно потом в будущем автоматизировать, и, по сути, продажник в некоторых продуктах он будет не нужен. Но будут создаваться новые продукты, и мы снова будем набирать штат, либо мы штат будем перемещать там из одного отдела в другой.
То есть при этом вы не прощаетесь со специалистами, просто они начинают забирать на себя новый функционал, да, а что-то есть. Вы автоматизируете. А вот примеры, можешь какие-то элементарные рассказать, там, что вы автоматизировали, и как это сохранило время менеджера по продаже?
Смотри, вот, допустим, давай говорить так, про изменения изначально, условно. Если говорить про наш отдел продаж рекламы, мы изначально продавали именно в основном баннерные позиции. Сейчас шутят, что баннерная реклама – это порой как умирающий вид рекламы. Где-то он работает, где-то он не работает, и порой приходят новые решения. И после, по прохождению нескольких лет, поняли, что для застройщиков подходит совершенно другой вид рекламы – это лидогенерация. Это возможность клиенту, желающему купить квартиру, оставить свои контакты, с ним связывается отдел продаж застройщика и, собственно, совершает продажу. На основании этой идеи у нас возник раздел «Новостройки» на базе крыши, где размещены практически все застройщики Казахстана. Можно изучить информацию, посмотреть планировки квартиры, почитать о ипотечных программах, и можно оставить свои контакты. Застройщик платит нам за конкретный лид. То есть, если в случае с баннерной рекламой ты оплачиваешь размещение, ну, можно сказать, на баннерочке, на картинке, в этом случае ты оплачиваешь за живые лиды, либо ты оплачиваешь за суммарное количество этих лидов. И такое изменение произошло. Если говорить о том, как у нас работал отдел продаж рекламы ранее, условно, они продавали баннерную позицию, 97% дохода составляло, 3% – это когда у нас запускались новостройки. Если рассматривать сейчас, то доход новостроек у нас составляет уже более 70%. То есть в основном мы продаем по лидогенерации для наших партнеров. Именно то, что нужно застройщику.
То есть ты подтвердила только что тот факт, что баннерная реклама, она реально умирает.
Постепенно, но смотря для каких партнеров, потому что, опять же, здесь нужно смотреть по цели. Если твоя цель получить лид, или ты хочешь зайти в сделку, например, оплачивать за сделку, то это другие модели. Если это имиджевая реклама, тогда здесь подходит баннерная реклама как раз-таки. Но сейчас сейчас партнеры на рынке рекламном, они очень хорошо считают, они оценивают конверсию, они понимают, сколько они вкладывают, какой выхлоп у них с этого. И поэтому это нормально, что определенная доля рекламы, она постепенно сходит на нет, либо подходит определенным партнерам, а другие уже выбирают, например, лидогенерацию. Вот. Ну и плюс у нас были такие решения, когда, допустим, я без названия проекта обойдусь сейчас, ну, примеры скажу, работали по одной схеме, понимаем, что мы можем работать по схеме лучше, мы можем лучше масштабироваться, мы можем часть работы снять с наших продажников и, допустим, поставить на риэлторов, чтобы они продавали. Не мы продавали, а уже продавали наши риэлторы. Произошло изменение буквально за год, и появился наш проект «Крыша агенты».
Здорово. Ну, расскажи, как у вас?
У нас это все-таки услуга, и услуга именно для B2B-сегмента, да, для клиентов крупных. Вот. Мы с этой точки зрения именно сейлс-менеджера подготавливаем в маркетинговой части для того, чтобы он был не просто аккаунтером, да, там, либо сейлс, который впарил, вот как ты сказала, который мог доконвертить, закрыть все возражения, ответить на все вопросы и так далее. Поэтому мы сейлс-менеджеров наших готовим в основном в маркетинговой части, для того, чтобы они могли предложить стратегию, то, как их забрифовал клиент, ну и потом уже разместил, соответственно, да, там, запустил рекламную кампанию. Например, в B2C, да, есть абсолютно там B2C-шные такие вещи, когда начинается от холодных звонков, даже без выявления потребностей. Ну и мне жалко таких людей, да, которые сидят на обзвоне исходящим именно. И когда они слышат, там, сколько можно звонить, там, не звонить мне и так далее, потому что люди не всегда в тот момент и в хорошем расположении духа, да, получают такие звонки. Вот этих людей мне жалко. Почему? Потому что вот таких сейлзов. Там на самом деле нужен такой настрой и понимать, да, что если тебя послали, то это не тебя, да, там, а именно компанию или продукт или решение, которое ты предлагаешь, а не лично тебя. И, к сожалению, мне кажется, что не все выдерживают именно вот работать вот так вот. Вот. Есть B2G продажи и очень много таких вещей, и везде специфика разная. Вот. Вот у нас в агентстве это так, например, если вы возьмете другое диджитал-агентство или рекламное, там сейлс-менеджер совершенно другой. То есть он продает в паре, в купе там, с ребятами, которые пишут стратегии там отдельно, которые анализируют рынок отдельно. У нас это сейчас все в одном лице, поэтому мы, ну, являемся лидерами именно в диджитал в Казахстане.
Здорово. Ты несколько раз в своем ответе уже проговорила такие термины, как B2B, B2C, B2G.
Да.
Можешь пояснить, что это такое вообще?
Скажу своими словами: B2B, B2G, B2C. Да? B2C это когда ты как бизнес продаешь, реализуешь товары населению, да, то есть массам, скажем так. Вот. B2B – это когда твой бизнес продает услуги либо товары именно бизнесу. Вот. А B2G – это продажа товаров именно госсегменту, там, не знаю, всяческие медучреждения, там, акиматы, там, ГАИ и так далее. У каждого вот именно сегмента своя воронка продаж.
А расскажите тогда, вот как устроены продажи в IT? Вы все-таки обе представляете такие прогрессивные сферы, очень успешные компании. И как вообще происходит вот это вот взаимодействие, да, наверное, между IT и между сейлзом?
Мы работаем следующим образом. Продажник с разработкой напрямую не работает. Мы работаем через продуктолога. То есть продуктолог выставляет задачу, он описывает свое видение. Далее мы, собственно, сам продукт продаем. Но если требуется доработка продукта, тогда продуктолог уже ставит задачи разработчику. То есть таким образом. Я думаю, слава богу, что это так. Потому что если бы мы 40 продажников задалбливали бы бедных разработчиков
своими хотелками, да?
Своими хотелками, причем у них, ну, на самом деле так бывает, какая-нибудь безумная идея возникнет. А давайте-ка мы вот это придумаем. И какая-то, на его взгляд, клевая идея. Продуктолога же все-таки мышление несколько иное.
Да, они сразу как супермен с щитом, который защищает свой продукт от всяких ненужных коллабораций.
Это точно. И поэтому, ну, можно сказать, что мы продажников к разработчикам не допускаем. Мы работаем через продуктолога. У нас есть медийный отдел, который занимается монетизацией остаточного трафика и запуском рекламных кампаний именно на баннерных позициях. Только они работают напрямую с разработчиками, а так остальные ребята нет.
Как таковой разработки-то у нас нет. Но могу сказать, что у нас в любом случае есть всегда хаб, который как раз-таки собирают сливки с отдела продаж. То есть, а что сказал клиент, а что нужно нужно клиенту и так далее. Mm-hmm. Соответственно, это каким-то образом консолидируется и уже выставляются приоритеты там, mm-hmm. для разработчиков, для IT, ну, то есть для ребят, которые именно с технической точки зрения, да, как-то поддерживают либо реализуют продукт.
Вы несколько раз сказали воронка продаж, в каждом сегменте эта воронка продаж разная. Для чего она нужна? И реально ли это эффективный инструмент для того, чтобы отслеживать работу менеджера по продажам?
Ну, на самом деле воронка продаж – это супер важно. Mm-hmm. Почему? Потому что основная, ну, задача именно воронки – это знакомство с брендом, либо с компанией, да, именно потенциального покупателя, и доведение его до сделки, до продажи. Mm-hmm. Поэтому на входе главное определить портрет клиента, то есть кто ваш клиент, с кем бы вы хотели работать, там, не знаю, какой бюджет у клиента, что он рекламирует, mm-hmm. там, и так далее. И вот в этом случае, как только ты определил, у тебя круг сужается, и ты уже не пуляешь пушкой по воробьям, да, а ты уже идешь конкретно к тем компаниям, которые тебе интересны и которых ты можешь, грубо говоря, продвинуть.
А если говорить в целом про классическую воронку mm-hmm. продаж, то она выглядит следующим образом. Это звонки, встречи, mm-hmm. выставленный счет и, собственно, оплата. Mm-hmm. Это те метрики, по которым мы оценим эффективность выполнения работы продажника. То есть мы смотрим, конечно, на результат, именно заход денег, но и в целом по воронке. Здесь можно отследить многие моменты. Например, условно, у новичков часто страдает верхний этап воронки – это звонки. Mm-hmm. Они боятся звонить. И поэтому дойти до оплаты им очень и очень тяжело. Я сама через это проходила. Холодные звонки – это самое страшное, что может быть у продажника. У меня было вплоть до того, что я ждала, пока мой руководитель уйдет в туалет или покурить.
Чтобы поговорить,
и
да?
И в этот момент просто я хватала телефон и звонила.
Ты, в смысле, боялась, что ты что-то скажешь?
Скажу неправильно, потому что у меня же не было опыта в продажах, я только устроилась. Руководитель возвращается, я сажусь с умным лицом, коммерческие предложения составляю. Например, он уходит, и я опять начинаю быстро и быстро звонить. Но абсолютно все продажники через это проходят. Ну, редко кто сразу приходит, уверен в своих силах. Обычно они все очень-очень боятся.
Вы затронули очень холиварную тему – это холодные звонки. Сколько сейчас холодные звонки реально работают?
Ну, смотря, конечно, как они построены, да, mm-hmm. опять-таки. Позвонить и предложить что-то и не отработать возражение – это одно, да, там и делать там по 150 звонков mm-hmm. в день. Это бизнесу неинтересно, может быть, для человека стресс. Ну, то есть он не конвертит достаточное количество именно клиентов, там, чеков, да, там, в компанию. Соответственно, он, наверное, сидит и думает, ну, я не очень эффективный. И это же еще и внутренние, да, какие-то барьеры.
Ну, ну, типа, ты сейчас можешь взять трубку, позвонить там и…
Однозначно, да. Вот скажи… Мы же с тобой недавно совсем знакомы, да,
да? Да?
Мы с тобой до этого не виделись. Но согласись, если я тебя наберу или написала бы, у нас какой-то коннект произошел,
конечно,
да? Ты бы, наверное, сразу бы ответила бы, может быть, бы даже согласилась со мной встретиться. А если нет, я бы приехала к тебе на обед. Угу. Вот. Ну, то есть вот такие вот вещи, когда у тебя есть уже опыт, когда у тебя soft skill, да, там какая-то мудрость, наверное, там, нажитая годами. Ну и уверенность в продукте в том числе. Ну, как бы...
Это, кстати, мне кажется, самое ключевое.
И вот я соглашусь тоже с тобой, да, Наташ, новичкам очень сложно. Они не знают продукт, они не знают, как закрыть возражение, да, то или иное. Хотя, например, в большинстве случаев возражения типичные, да, для всех. Uh-huh. Вот. И они испытывают максимальный стресс. В этом плане, конечно, ну вот мой совет именно для сейлзов – максимально подробно изучить свой продукт.
Сейчас скажу одну вещь. Надеюсь, я не понимаю, не поломаю систему наших отделов продаж, потому что у нас существует план KPI по звонкам. Я когда была продажником, я хакнула эту систему. Я поняла, что я ненавижу звонки, и я настолько прокачала круто свой навык обработки возражений при холодных звонках, что у меня была супер крутая конверсия, я делала малое количество звонков, максимально назначала встречи и подписывала, дожимала на договор. Моя самая идеальная конверсия звучит очень красиво. Это 90 звонков, 60 встреч и 30 договоров. И поэтому, ребята, если вы ненавидите холодные звонки, либо полюбите их, примите, у вас остался такой вариант, либо дожимайте как можно круче на встрече и уже, собственно, на встречах продавайте свои услуги.
Как вот этот барьер побороть? Ну, то есть вот я очень много видела продажников в своей жизни, которые там действительно с трясущимися руками поднимают эту телефонную mm-hmm. трубку, там, делают первые звонки или действительно ждут, когда руководитель уйдет, чтобы позвонить как можно чаще, да, потому что обратная связь, она всегда страшна. Вот как менеджеру по продажам, вот советы от вас, побороть вот этот страх холодных звонков?
Мы пошли немножко по-другому. Мы разложили вот именно вот эту воронку по этапам для того, чтобы даже не sales смог эту воронку пройти. То есть мы настолько упростили вот эти вот вещи, что холодный звонок не всегда должен быть холодным. То есть ты уже предварительно обработав клиента и понимая, что ему нужно, уже можешь звонить с предложением, то есть с конкретным. Mm-hmm. И здесь вот именно конверсия, она все-таки должна быть больше, нежели ты просто звонишь и говоришь: «Здравствуйте, мы диджитал-агентство, самое лучшее там, в Казахстане, там, мы можем там, разместить вашу рекламу, да, там, продвинуть ваши продукты». Но как бы куча агентств, давайте честно скажем, их больше 150 у нас на рынке Казахстана, и как бы один из 150, и о тебе еще, возможно, не слышали, это сложно, конечно.
Mm-hmm. Вот эти холодные звонки, они нужны сейчас для коммуникации с клиентами? Или там проще решить какие-то вопросы по переписке или вот на личной встрече?
Холодные звонки нужны точно. Mm-hmm. В любом случае, для назначения встречи, в том числе, и очень важный такой вопрос для выявления потребностей изначальных по телефону, потому что ты можешь отправлять в холодную предложение, не выявив потребностей, отправляя просто-напросто презентацию, выхлопа не будет.
Да, мне кажется, их никто не открывает, не
никто
читает.
Переписка, мне кажется, это вот, я и называю это канал Гробик. Ну, на самом деле. То есть, как только ты повелся на ответ «отправьте на почту», особенно если это почта, офис-менеджер, там собачка и там домен компании, все, знаешь, что ты уже по-другому туда не зайдешь. Ну, то есть все, и тебе нужно отложить этот контакт еще на какой-то период времени, потому что ты не можешь постоянно долбить, да, там, этими звонками, тебе сегодня отказали, сказали выслать презентацию, тебе еще завтра откажут. Ну, то есть это слишком навязчиво и не всегда оставляет хорошее впечатление. Поэтому переписка точно нет, а вот звонки однозначно да. Ну, элементарно назначить встречу. Да? Иногда бывает, что ты получаешь даже какие-то инсайты, которые ты прорабатываешь до встречи, да, и приходишь уже с каким-то решением, не просто так поболтать и рассказать о себе, а уже с чем-то.
Еще один супер-классный момент, вот, Лаур, ты тоже затронула в том числе, навязчивость. Как классно обрабатывать возражения, да, при этом не оставаться вот этой вот назойливой мухой, после которой хочется положить трубку, там, не знаю, добавить номер в черный список и никогда больше не отвечать на этот телефонный звонок?
Знаешь, наверное, однозначного ответа на это нет, да, потому что есть клиенты, которых точно нужно, ну, дожимать и сделать контакт более частым. То есть, ну, например, там, маркетологов лучше не трогать в праздничные, да, там, какие-то дни. Почему? Потому что они всегда в проработке там компании Back to School и так далее. То есть здесь, конечно, там, названивать там раз в неделю, раз в две недели, это чересчур, too much. Вот. Но есть такие периоды затишья, например, там, лето и так далее, когда, в принципе, ну, не во всех бизнесах, конечно, когда, в принципе, есть свободное время, есть тайм-слот какой-то, который может выделить, да, сам клиент.
Если ты как продажник не уверен в том, что это полезно для партнера, не звони ему. Я бы сказала так. Ну, то есть рынок, он ведь обширный, рекламный рынок. По сути, ты можешь звонить по разным направлениям, и мне очень не нравится эта схема, когда вот полностью согласна с Лаурой, когда тебе звонят, ничего не знают о тебе и просто-напросто тебе впаривают. Поэтому рекомендация для продажников такая: во-первых, ты должен понимать, кому звонить, ты должен определить эту категорию партнера, ты должен понимать, кому, каким партнерам что нужно предложить, предварительно накидать понимание, видение, то, что нужно конкретному партнеру, да, так скажем. Это первый момент. Второй момент, нужно обязательно готовиться к звонку и в целом уже понимать, что ему предлагать. Я не буду звонить в магазин игрушек и предлагать им размещение на платформе «Колеса». Ну, то есть это можно, да, конечно, красиво завернуть, но зачем? У нас были случаи в практике, когда к нам обращались небольшие ИП и говорили: «Ребят, мы хотим купить у вас баннерные позиции». И наши продажники им отказывали. Они говорили: «На самом деле, давайте вы не будете тратить свои деньги, вам ваши 50 тысяч тенге либо 100 тысяч тенге лучше потратить на что-то другое, например, на продвижение в объявлениях на нашем сайте, либо мы вам рекомендуем там соцсети, либо еще какие-то другие каналы». А продажники наши, на самом деле, очень, ну, не то что очень часто, но периодически отказывают партнерам, если понимают, что это для него будет неэффективно.
Мне кажется, это самая долгосрочная перспектива.
Однозначно. Конечно. У нас такой же подход, потому что вместо того, чтобы разместиться, да, там, и получить какой-то нехороший результат, и потом этот клиент не будет твоим клиентом, да, у него останется осадок, конечно, лучше отказаться сразу. Ну, то есть вот именно на этапе проработки клиентской базы, которой ты будешь звонить, идти что-то предлагать, вот важно вот это определять. Все-таки нужно продавать релевантные услуги и честно.
Вот давайте вернемся в нашу тему продаж в IT. Вот смотрите, в 2022 году рынок электронной коммерции, он больше 82% составил, насколько я знаю. Вот, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какие инструменты в диджитал-рекламе сейчас максимально эффективны?
Электронная коммерция – это все-таки и маркетплейсы, и магазины, да, там, и многое-многое другое. Если, например, говорить с точки зрения вот, ну, бизнеса, там, именно недвижимость, да, то все инструменты, которые дают возможность сделать лидогенерацию. То есть, возможно, это какая-то баннерная поисковая реклама. Ну, не всегда нужно рекомендовать там, размещать, например, видеорекламу, да, там, на том же самом YouTube для застройщика, если им важно именно получить контакты клиента. Да. Но на начальном этапе тоже можно использовать. Тут все зависит от того, какую воронку, какой этап воронки хочет проработать сам рекламодатель, ну, сам клиент, mm-hmm. с точки зрения, там, как доконвертить потребителя до выбора моего продукта. Вот. Иногда это может быть чисто видеореклама, которая работает именно на знания. А площадки выбираешь, опять-таки, по целевой аудитории. То есть, например, если у тебя целевая аудитория, сегмент, да, это женщины твоего продукта, женщины там в среднем возрасте 25-44, грубо говоря, 45, то, скорее всего, там классного подошло бы это ютубчик, это однозначно Инстаграм. Потому что такая проженская площадка, мы там не только читаем контент и потребляем какие-то красивые картинки, мы умудряемся там еще и шопиться, давайте честно скажем. Да,
да? Конечно.
Вот. Ну, это все зависит от того, что ты продаешь и кто твоя целевая аудитория. А вообще могу сказать, что в основном все инструменты в диджитале, они эффективны. Просто важно подобрать именно с точки зрения продукта и того, что ты хочешь сделать.
Я здесь пару слов добавлю. Единственное, стоит учитывать такой момент, что все-таки доля рекламы с помощью мобильных устройств, она растет. В любом случае, она сейчас занимает значительную долю. Если говорить даже за колеса и крыша, декстоп, это компьютерная версия, у нас составляет всего лишь 13-15%.
Такое же приложение, естественно.
Опять же, приложение, мобильная версия тоже в том числе. Но в целом, если говорить о трендах рекламы, то все-таки мобильные устройства сейчас перевешивают порой. Но опять же, я согласна полностью с Лаурой, смотря какое направление, смотря какие цели, потому что это могут быть и имидж, а могут быть и продажи.
Так давно как раз ребята с Гугла говорили о том, что доля на Ютубе, именно смарт-ТВ, увеличилась. То есть, если она раньше была в районе там, 8-12%, сейчас именно потребление контента со смарт-ТВ составляет 30% или чуть более. То есть, именно смартфон first, он оказывается не всегда вот релевантен, да, мы в какой-то момент видели, что сначала десктопа было много, потом он стал сокращаться, и это мобильная версия. Сейчас, например, YouTube показывает совершенно, да, там совершенно другую статистику, что Smart TV тоже растет.
Пользователи, они ценят свое время. Если раньше, например, я почитаю, посмотрю рекламу в газете условно, я трачу на это время, мне это интересно. Сейчас нет. Я лучше посмотрю видеорекламу, либо там короткий ролик, либо в Инстаграме, либо, ну, с теми же самыми застройщиками, я оставлю свои контакты, пусть со мной созвонятся, сразу на все мои вопросы ответят. Я уже не хочу тратить время на то, чтобы читать. Ну, то есть, листовки те же самые, газеты и прочее, то, на что мне нужно тратить время, однозначно уже не работает.
Расскажите, вот как устроен рынок сейлс-менеджеров в Казахстане? Вообще, есть ли сейчас готовые специалисты, или вы тоже, как и многие представители IT, сталкиваетесь с такой проблемой, что, не знаю, сейлзов уровня middle, senior очень мало, и чаще всего вы берете джунов и растите их внутри команды? Вот как у вас это происходит?
Чаще всего мы ищем и растим, ну, потому что, опять-таки, наша специфика – это не только, не чистый сейлс, вот этой, да, там, скажем, чистой воды, вот. Вот, а это еще и маркетолог, и все остальное. И у нас как раз программа вот адаптации, да, нового специалиста, она рассчитана на то, что мы его поднатаскиваем больше по маркетингу, по вот, стратегическим таким вещам.
С сейлс-продажников в IT найти тяжело, ну, если говорить открыто. Да и в целом, если говорить про продажников, в университетах же не обучают продажам, в школе не обучают продажам. Ты можешь научиться только на практике, если ты читаешь книги, ходишь на тренинги. И найти крутого продажника достаточно тяжело, поэтому я полностью согласна с Лаурой. У нас также в компании выстроенная система обучения, где мы обучаем не только рекламе, но и продажам в том числе.
Вы растите, да?
Да-да-да. То есть бывает, что тебе повезет, да, так скажем, и ты найдешь звездочку, акулу. Но чаще всего это по рекомендациям. Зачастую бывает, к нам приходят ребята вообще без опыта в продаж. Роб, он видит жилку продажника уже на собеседовании. И он понимает, можно ли его взрастить или нет. У нас есть пару ребят, один из них уровня сеньор сейчас, а вторая – тимлид. Они вообще не работали в рекламе. Это те ребята, которые продавали кроссовки. Вот. И такие ребята, мы ими очень гордимся, потому что приходят, по сути, с маленькой базы, и им приходится перестраиваться совершенно по-другому. Ты ломаешь себя. Это совершенно другой подход, когда ты работаешь с B2B, во-первых. Во-вторых, реклама – это очень сложное направление, ему тяжело обучиться. Не у всех хватает желания, собственно, дожать этот вопрос до конца. Но те, у кого получаются, они задерживаются, конечно, надолго.
Да, единственный совет, типа, ребят, обнуляйтесь, когда приходите к нам, потому что это совершенно другой бизнес и совершенно другие подходы.
То, когда вы присутствуете на собеседовании, можете рассказать, на что конкретно вы обращаете внимание?
Порядочность, честность. Ну, есть такие, скажем, вопросы, там, мини-тесты, да, когда ты можешь выявить, человек порядочный, честный. Ну, желание учиться и желание, ну, развиваться именно, не жалеть себя.
В первую очередь софты. Командность 100%. Мы и проводим и групповые собеседования, в том числе, и если это индивидуальные, разыгрываем разные ситуации, чтобы проверить, командный человек или нет. Это первое. Честность 100%. Если он не честен, то такого человека мы не возьмем в команду. И от себя добавлю внутренний стержень. Я люблю эту формулировку, и часто меня спрашивают, что же это такое. Для меня внутренний стержень – это уверенность продажника в себе и понимание, что он точно справится и точно сможет донести ценность продукта.
Здорово. Продажи – суперконкурентная среда. Вы сами это не раз подтвердили. Окей, вы там посмотрели большое количество ребят, взяли, по вашему мнению, самых коммуникабельных, стерженевых, тех, у кого увидели жилку вот этого продажника. Пришел человек в команду. Внутри же тоже конкурентная среда, да, то есть у каждого продажника есть план, каждый хочет этот план выполнить, да, они работают на одном и том же рынке, да, где приходится делить партнеров. Как вы вот интегрируете новичков в команду и как вы создаете такую атмосферу, чтобы действительно они спокойно проходили вот этот этап, вживались в эту роль, да, и справлялись с поставленными задачами?
Можно этот вопрос решить процедурно? Объясню почему. Я новичок, я прихожу на работу, и мне не с кем работать, потому что условно в отделе продаж 10 человек, они самый сок, самых крутых партнеров уже разобрали и закрепили за собой в CRM. И новички чаще всего сталкиваются с тем, что им практически не с кем работать. Они начинают работать с мелкими партнерами, заводить мелкие чеки и так далее. Если рассматривать нашу компанию, у меня во всех отделах существует процедура перераспределения партнеров внутри, то есть каждый партнер ведется в CRM, и условно тебе дается определенный период. Ну, пусть будет это, например, 3 месяца. Если ты в течение 3 месяцев не заводишь оплату, не делаешь никаких действий, какой бы ты классный продажник ни был, руководитель заберет у тебя этого партнера и передаст другому. В том числе, когда новичок приступает на работу в нашей компании, если это отдел продаж рекламы, то у него есть уже небольшая база. Потому что чисто в холодную работать – это очень и очень тяжело. Это достаточно большая конкуренция. Ну и плюс в обратную работает эта схема хорошо не только по отношению к новичкам, но и к старичкам, так как старичок не может просто-напросто сидеть на своей готовой базе и ждать, когда ему позвонят и скажут, мы готовы к размещению. Нет, он должен постоянно что-то делать, он должен увеличивать чеки. Если он не находится в этом состоянии движения, у него просто-напросто будут базу забирать.
Ну, да, это отлично и классно. Но у нас, например, новичка посадить на более крупного клиента, интересную базу, да, там... ну, прям очень рискованно, потому что процесс именно доконверчивания очень долгий и сложный, да, там от стратегии до медиаплана и всего-всего, там размещения, пост-анализа по размещению и так далее. Вот, что новичок все-таки без нужной поддержки там, того же самого РОПа, да, там, не доглядел, например, он может натворить дел, но и потом этот клиент может стать уже антикейсом для нашей компании.
Время поговорить о деньгах.
Потолка нет 100%. В зависимости от отдела продажник может уровня аккаунт зарабатывать в среднем 500-700 тысяч. Mm-hmm. Если это кей-аккаунт, то свыше миллиона. Если это сеньор и выше, ну, соответственно, у них такие заработные платы, что когда я опрувлю в жире, думаю, когда я такое получать буду, если такого уровня менеджера. Ну, то есть зарабатывать можно круто. И на самом деле это не только в нашей компании, но и в других компаниях в том числе можно зарабатывать и несколько миллионов, даже учитывая тот момент, если у тебя не было опыта в продажах, ты сам научился, обучился, стал крутым продажником, ты можешь зарабатывать получше многих бизнесменов.
Аж продажи захотелось.
Да. Однозначно, да, есть такие кейсы, когда руководящий состав, Адам, да, персонал, скажем так, компании, зарабатывает намного меньше, чем именно сейлзовые команды. Вот если Наташа сейчас говорит про наши, да, наш бизнес, то да, потолка нет. То есть сколько наработал, волка ноги кормят.
В нашей сфере технические знания не нужны, но у тебя должен быть аналитический склад ума точно, потому что ты не только должен продать размещение, ты должен проанализировать его, ты должен проанализировать эффективность и далее дать партнеру отчет, сработала ли рекламная кампания или нет, можно ли сделать что-то еще лучше. В этом плане, конечно, у нас такая разносторонняя и динамичная работа у продажников.
А как вы проверяете на аналитический склад ума? Это в начале именно до собеседования или уже в процессе?
У нас в процессе проходит следующим образом. Сначала собеседование, порой даже групповое собеседование. После этого продажника мы не трудоустраиваем, он проходит обучение 3-5 дней. Здесь мы уже даем рабочие кейсы, те, которые применимы конкретно к нашей компании, допустим, там, с учетом наших рекламных кампаний и так далее. Вот. И в практике затем отрабатываем. И продажник дает обратную связь, срабатывает либо не срабатывает. Ну и в целом приучаем их.
Такая постепенная интеграция.
Да. Адаптация продажника, как правило, 2-3 месяца занимает. Ну то есть он сразу начинает продавать, вот отличие, наверное, в этом. Нет такого, что он там 2 месяца условно обучается, он сразу начинает продавать. Но некоторым навыкам он постепенно обучается.
Куда может развиваться сейлс помимо зарплаты беспотолочной?
Он может расти по грейдам. У нас есть грейдовая система. Первый момент. Второй, он может быть ментором внутри отдела продаж, либо ментором в компании также в том числе. И, конечно же, рост до руководителя других направлений. Потому что, опять же, как проговаривала ранее, у нас изначально было 4 отдела, сейчас у нас уже 8 направлений продаж. И достаточно часто у нас появляются новые направления, и нужно поставить руководителя. Руководителя мы чаще всего берем из наших ребят.
Как приятно смотреть, когда ты, например, приходишь в офис, и пол офиса нет, да, то есть пол open space.
Все на встречах, отлично.
Мне кажется, это приятность, мечта, которая только для продажника приятна.
Да.
И на самом деле ты просто сидишь и думаешь, не ой, как скучно опустевший офис, а ты думаешь, круто, продажи идут. Ну, то есть реклама крутится, продажи мутятся.
Окей, а можете прямо сейчас вот мне продать работу в вашем отделе?
Можем.
Давайте.
Во-первых, ты будешь зарабатывать как король.
Это так себе аргумент, скажу честно.
Не без этого. 100% ждет интересная разнообразная работа, потому что ты настолько должен быть многогранным, ты должен разбираться в многих вещах, и ты будешь очень круто прокачиваться и расти. И действительно, это интересная работа. Плюс у тебя есть возможность расти по грейдам, что тоже немаловажно. И, конечно же, поддержка со стороны команды. У нас, во-первых, клевый дружный коллектив. Во-вторых, у нас присутствует программа менторства, когда новичок приходит в команду, и, естественно, ему тяжело работать. Он не остается один, потому что за ним закрепляется ментор, который дает ему наставление по тому, как быстрее достигнуть планы, по тому, где лучше найти партнеров, какие размещения нужно сделать и так далее. Ну и плюс порой даже базой делится, и такое бывает. И, конечно же, поддержка со стороны руководителя, в том числе, который помогает тебе прокачивать твои навыки продажи, чтобы ты быстрее смог достигать тех или иных результатов.
Окей.
Ну, ваши конкурентные преимущества.
Наши конкурентные преимущества. Но на самом деле, помимо заработной платы, про которую как раз Наташа говорила, что ты можешь зарабатывать как король, могу сказать, ты можешь заработать и зарабатывать больше, чем весь руководящий состав нашей компании.
Ох, это точно.
Вот. Ни в чем себе не отказывать и позволить все те вещи, о которых ты мечтал всю свою жизнь. Тебе может быть всего лишь там 22, 23, там, 24 года, а может быть и 20.
Клево. Я думаю, после этого ждите просто очередь из потенциальных кандидатов вашей команды. Окей, ну на этом интересном месте я предлагаю перейти к блицу.
Интрига.
Да, интрига вечера. Я читаю вам вопрос, отвечаете вы быстро и коротко. Окей?
Хорошо.
Лаура. Крутой сейлс, но с дисциплинарными проблемами или средние показатели, но отличная дисциплина?
Средние, но отличная дисциплина.
Наташа.
Крутой сейлс.
С дисциплинарными пробелами.
Да, договоримся.
Ага, окей. Наташа. Процент выполнения для отдела продаж 105% или 205%?
105%.
Почему?
205 неправильно выстроенный прогноз.
Да. Согласна.
Ага, это был вопрос с подвохом, вы меня раскусили, хорошо.
Это нехорошо.
Лаура, если бы нужно было выбрать одно для отдела продаж, что бы ты выбрала, хард или софт скиллы?
Софт. Софт скиллы.
Наташа, софт скиллы, хорошо. Наташа, сейлс с одним большим чеком в месяц или сейлс с 10 мелкими чеками?
Сейлс с 10.
Здесь
сейлс 10, Лаура? Сейлс 10.
Почему?
Ну, потому что если ты потеряешь с большим чеком клиента, то, соответственно, ты останешься без клиентов, и тебе нужно будет нарабатывать. А 10 – это, скажем так, риск, он более рассредоточен. Ты потеряешь одного мелкого.
Хорошо. Лаура, кто испытывает большую боль? Руководитель, который внедряет CRM-систему, или сейлс, который обрабатывает возражения дорого?
Руководитель, который внедряет CRM-систему.
Ага. Наташа, кто в твоем случае?
Я буду солидарна с продажниками, я с вами.
Все. Ну, на этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня в гостях у меня был коммерческий директор Колеса Групп Наталья Сачивко и директор агентства TDS Media Лаура Айтмухамбетова.